Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами вместе создавать передачу «Страсти и борьба с ними». Я так говорю уверенно, что мы вместе с вами создаем, потому что уже далеко не одна передача у нас с вами появилась благодаря вашим письмам. И это очень ценно, очень важно, ну, для меня важно, чтобы не работать, так скажем, в пустоту, да, когда это никому не надо. По вашим письмам видно, что вы переживаете, вам есть что сказать, есть чем поделиться, вопросы пишете очень интересные, глубокие. Поэтому вот на основе ваших писем мы и будем дальше продолжать нашу передачу. Но я надеюсь, что приступим мы к разбору основ веры и разбору страстей. Ну, как Бог даст, это потом, если у нас будет на то время, силы, здоровье, время жизни и так далее. Давайте мы с вами рассмотрим следующее письмо. Пишет сестра, она пишет, что осознана в церкви недавно, то есть 3 года, это взрослый человек, 56 лет. Раньше была только религиозная атрибутика, свечи и записки. Да, ну, есть такая категория людей около церковных, около приходящих только в церковь, да, которые уже в Бога верят, но еще не так, как верит церковь. И они приходят только ставить свечи в храме, записывают записочки в церковной лавке. Но это тоже такой путь. Очень надеюсь, что такие люди и дальше пойдут, потому что, конечно, я не хочу над ними, конечно же, смеяться там или как-то их там укорять. Путь у всех разный. И бывает так, что человек через это потихонечку может прийти. Но важно, чтобы он на этом не остановился. То есть для спасения, на самом деле, этого недостаточно. Ни постановка свеч в храме в виде жертвы, да, такой. Потому что свеча, она что символизирует? Она символизирует нашу молитву. Воск символизирует, ну так, по крайней мере, описано, да, вот в толкованиях. Свеча символизирует, воск символизирует человеческое сердце, податливое под воле Божьей. А огонь показывает, вот, символизирует такую горячую молитву. Вот если ты сам не молишься, а только символом обходишься, конечно, это недостаточно. Надо самому молиться тоже, самому гореть, самому вот быть, как эта свеча. Да? И подавать записки тоже само по себе дело такое, должно быть обдуманным, потому что само по себе подача записок, она не спасает человека. И более того, она может быть даже быть в осуждении человеку. Вот в каком случае? Вы понимаете, все надо глубже смотреть на все. То, что в церкви происходит, и, может быть, нам кажется это дело обыденным, таким простым, как бы незначительным, привычным, это не означает, что оно теряет свою глубину. Вот, допустим, мы можем к правилам дорожного движения относиться уже как к чему-то привычному, и равнодушно к нему относиться, к этим правилам, да, к самому вот этому процессу езды ездить на автомате, автоматически, да, уже там не думая, там, не анализируя свои действия. Но это не означает, что эти правила не действуют. Да? Если, допустим, уже равнодушно относишься к светофору, но если ты поедешь на красный, ты попадешь в аварию. Так же и в духовной жизни. Если мы, допустим, что-то не знаем, не означает, что нет духовного действия вот от наших каких-то попыток что-то такое религиозное делать, да, обрядовое. Поэтому любое таинство, любой обряд, он христианский, да, какое-то такое священнодействие, большое ли в виде богослужения, или в виде вот какой-то частной молитвы, там, или частных каких-то милостыни, пожертвования, там, или вот постановки свеч в храме, оно должно обязательно быть с правильным духовным настроением. Если его нет, и с правильной подготовкой, то оно не только может принести, вернее, принесет пользу, оно может принести еще и осуждение. То есть человек может и получить такой духовный удар, о чем мы тоже должны не забывать. Я думаю, что мы потом поподробнее рассмотрим, наверное, вот эту тему записок. А хотя давайте сейчас разберем. Давайте сейчас разберем. Вот что, какие бывают записки? Вот смотрите. Бывает, когда человек вот приходит в церковную лавку, он видит разнообразие вот возможностей, чтобы церковь молилась о человеке. И действительно это так. То есть церковь, она предоставляет возможность молитвенно помянуть человека. Но эти записки очень разные. Есть у нас литургия, да? И есть у нас молебны. Молебны, акафисты читают с поминанием имен. Ну, в разных храмах по-разному традиции бывают, надо смотреть там по тому, есть это или нет в храме. Псалтырь читается тоже с поминанием имен. А есть литургии, поминания на литургии. Так вот, это очень разные поминания. Давайте я поподробнее немножко расскажу. Если мы служим молебен, то это церковное обращение к Богу за конкретного человека. Тут нет соприкосновения с какой-то святыней, с таинством. Это молитва. А молиться мы можем, конечно, о всяком члене православной церкви в храме. Если человек не крещенный, мы, конечно, его не поминаем в церкви. Потому что он не член церкви. Мы можем дома о нем как-то молитвенно обращаться к Богу о нем, но не в храме. Это закон. То есть мы должны понимать, что человек, который не крестился, он не является членом церкви. А на литургии, все-таки вот это очень серьезная тема, поминаются не просто вот все, кто крещеный, а должны поминаться только люди, которые являются реальными членами церкви, реально исповедуются, причащаются сами. Да? Почему так? Сейчас объясню. Возможно, кого-то эта тема удивит или огорчит, может быть, даже. Но давайте я раскрою, в чем суть, собственно, этого церковного поминовения. Вот когда мы приходим с вами в храм на литургию, то сначала мы слышим, что читаются какие-то молитвы. Это читаются часы. Такие небольшие две службы, которые у нас по современному нашему уставу, уже сложившиеся, вернее, традиции, как бы прикрепляются к литургии и являются ее, ну, по сути, началом. И вот в это время, когда читаются эти часы, третий и шестой час, две небольшие совершенно службы, кому интересно, можно взять такую книжку «Божественная литургия и всеночное бдение», прийти в храм вот, и внимательно открыть и следить по тексту. Это не секретное, ничего, там ничего такого тайного нет. Можно даже на русском языке читать перевод. Бывают такие книги, где и по-церковнославянски, и по-русски написано, тоже очень хорошо. Можно таким образом и церковнославянский язык подучить. И в это время священник что делает? Он приготавливает вещества к литургии. Он в чашу наливает, ну, с молитвой, я, конечно, все упрощенно сейчас говорю, сейчас не время это особо подробно разбирать. В чашу наливает вино с водой смешанное, берет такой церковный хлеб, просвору, это в виде такой, как бы, ну, проще говоря, булочки, что ли, с такой шляпкой, на которой крест, и написано «Ника», да, «Христос победитель». Вот вырезает из него называется агнец, то есть такой кубик, можно сказать, который, вот этот святой хлеб, потом через определенное время на богослужении Господь его претворяет в тело свое, которым мы потом будем причащаться. Поминается Пресвятая Богородица, внимается за нее частица. Внимаются девять чинов святых, тоже укладывается на церковной такой тарелочке, дискос называется. Поминается Священнейший Патриарх, правящий наш архиерей, поминаются наши живые родственники, усопшие родственники. И, соответственно, на дискосе эти частицы все вынутые из просвор оставляются. И когда мы подаем записку на литургии, то священник перед литургией как раз и вынимает вот эту частицу из просворы, ну, кусочек совершенно маленький, частичку этой просворы, и кладет на дискос, и поминает этого человека. И эта частица, получается, ну, если так образно говорить, символизирует этого самого человека. Что он в церкви, что он здесь вместе со всеми, и святыми, и Господом, и Пресвятой Богородицей. А после литургии, вернее, в окончании литургии, когда причастились священники, причастились миряне, священник заносит эту чашу с кровью и телом Христовым, ссыпает эти частицы с дискоса, это можно увидеть, царские врата открыты, и священник поминается такими словами: «Помяни, Господи, поминавшись здесь кровью твою честную, молитвами святых твоих. То есть, прошу прощения, священник молится об очищении, да, этих людей, и, которых помянули. Идет соприкосновение вот с кровью Христовой, понимаете? Это не просто молебен там где-то в храме там, или перед иконой, там, перед крестом, перед распятием помолились, а идет соприкосновение с телом и кровью Христовыми в этой чаше. А, слова «Омой, Господи», «Омой, Господи», вот я, видите, рассказываю и сам путаюсь, ну, в силу того, что у нас с вами живой разговор. «Омой, Господи, поминавшихся здесь», да, вот на литургии, «кровью Твоею и очисти молитвами святых Твоих». Смотрите, что получается, братья и сестры. Как в одной из книг Паисия Величковского преподобного, он, отвечая на этот вопрос, говорит так, ну, немножко такой, как бы, знаете, эта тема интересна очень, говорит так, это заочное поминание, заочное причастие даже. Вот бывает причастие, когда мы сами подготовились, да, причастились, а бывает заочное причастие. И вот как раз вот это поминание, когда мы подаем записочки на литургию, получается, что мы хотим, чтобы этот человек, он допустим, сам не может причаститься, он, допустим, в путешествии, он на больничной койке находится, он там, допустим, в этот момент работает, я не знаю, где-то находится в армии, там еще где-то в школе. И мы хотим, чтобы он был со Христом и поминаем его. И если этот человек готов к этому, да, готов к тому, что согласен с тем, что он христианин, что он верующий человек, он воцерковленный человек, он сам исповедуется и причащается, то вот это соединение, получается, вот этой частички, которая символизирует этого человека, происходит, ну, не случайно же такие слова говорятся, да, «Омой, Господи, грехи, поминавши здесь, кровью Твою честную». И вот преподобный Паисий Величковский как раз и говорит, что это форма такая заочного соприкосновения. Так вот, смотрите, если, допустим, наш близкий человек не является верующим человеком, хотя и крещен формально, допустим, живет такой жизнью, что она вообще не похожа на христианскую, даже об этом не думает и более того, допустим, не хочет или отрицает, то о каком соприкосновении может быть? Ведь мы должны с вами понимать, что само по себе вот факт причастия человека, особенно когда он, допустим, не хочет причащаться, то это не будет же соединением со Христом. Это будет как раз причастие в осуждение. Это же мы понимаем, да? Если бы так было, то можно было, знаете, всех бандитов ловить и насильно их причащать. Вот приходят сотрудники ГУФСИН, да, приводят этих всех бандитов, насильно им открывают рот, и мы даем им причастие. И они уходят, уже спасенные, уходят очищенные и исправленные. Ведь такого нет. Почему такого нет? Потому что есть у человека свобода. И об этом нельзя забывать. Свобода действует таким образом. Это очень интересное и опасное качество. То есть, если я по свободе своей не хочу со Христом соединяться, то насильно это не получится сделать. Христос насильно никого спасать не будет, если человек сам к нему не идет. Поэтому вот эта тема с поминанием на литургии, она требует от нас особого внимания. Если мы подаем записку за человека, который не хочет со Христом соединяться, то мы толкаем его на вот это соединение с Богом, который его, получается, обжигает. Почему обжигает? Почему Адам не смог в раю находиться после грехопадения? Господь его выгоняет не потому, что он на него обиделся, а потому что Адам не смог бы вынести действие благодати на свою душу. Потому что состояние греха, оно противоположно Богу, противоположно хождению в раю, противоположно действию благодати. И оно действует мучительно. Вот почему бесы пищали и кричали, когда Господь к ним подходил? Они говорили: не мучь нас прежде времени, да? Потому что они чувствовали действие Божьей благодати. И человек, который живет, по сути, бесовской жизнью, я это говорю не с превозношением каким-то, а с сочувствием. Вот он живет так, что это противоречит вере, противоречит Христу, то как его можно соединить через вот это, эту форму заочного причастия. Да ему хуже будет, его вот эта благодать, она каждый раз будет его обжигать. Надо ли ему это? Просил ли он об этом? Большой вопрос. Поэтому смотрите, сейчас должны быть у вас по ту сторону экрана вопрос такой, да, где это взять, где это почитать. Пожалуйста, можно почитать книгу о преподобном Паисии Величковском, можно прочитать об этом в толковании на литургии святителя Симеона Солунского, можно об этом почитать у толкования на литургии Николая Ковасилы. Эти книги доступны, они есть, то есть эта тема, что происходит во время поминания, что такое поминание на литургии, эта тема на самом деле церкви давно известна, и она не секретная. Но мы должны, наверное, должны с вами сейчас озаботиться таким вопросом, а что же теперь делать, как теперь поминать? Вот я вам рассказал, то есть если человек, допустим, не является членом церкви, не участвует в таинствах, то церковь не бросает молитвенную заботу об этом человеке. Тогда мы, приходя в церковь, уже понимая, да, вот этот, вот этот вопрос, что мы хотим блага или вообще хотим навредить нашим близким. Если хотим блага, то тогда, если этот человек еще пока не пришел к вере, ведь все впереди, Господь его, возможно, приведет еще к себе, то мы его поминаем на молебнах. Да, он член церкви, но он еще пока не в церкви. Как бы формальный еще член церкви, да, которого, к сожалению, очень много. Которые крестились, допустим, и не живут церковной жизнью, и не живут жизнью по вере, да, не думают о спасении, не знают об этом. А если человек это уже наш близкий, воцерковленный человек, да, тогда мы упоминаем на записочках, на литургию. Вот я думаю, что эта тема, ну, по крайней мере, вот я ее обозначил, общие черты, да, эта тема очень интересная, глубокая. Поэтому, если мы не хотим недостойного заочного, да, причастия наших близких, то давайте будем очень осторожны. Можно милостыню подавать о них, можно самим молиться, можно вот разнообразные там молебные, акафисты, псалтырь. Если человек скончался уже, это панихиды, тоже милостыня, да. Родительские дни специально в церкви установлены для того, чтобы мы поминали вообще всех православных христиан. Но не на литургии. Мы должны в этом понимать, да, серьезный вопрос. Бывают в этом случае такие вопросы. А вот у меня бабушка жила, допустим, в советское время, как же о них там, допустим, молиться? В этом случае мы должны понимать, были ли признаки наличия веры у нашей бабушки, или там дедушки, тети, там, неважно, там, крестные. Если человек тайно носил крест, допустим, да, у него были иконы, он молился, там, как-то тайно, но праздновал Пасху, то есть вот эти какие-то признаки веры были во время гонения, значит, это верующий человек. У него он бы, не было бы гонения, он бы был, полноценно участвовал на богослужениях, исповедовался, причащался, но, допустим, храмов нет, священников расстреляли. Как человек будет проявлять вот свою веру? Вот в очень таких тайных каких-то действиях. Поэтому, даже если мы не знаем об этом, как жили наши предки, и будем понимать, что панихиды – это тоже молитва об усопших, тоже важная забота церкви молитвенная, то тут не надо и пренебрегать. И думает, что вот, сейчас вот не знаем, значит, на литургию нельзя подавать, значит, вот мы от этого огорчимся. Наоборот, это благо, понимаете, если мы лучше поосторожничаем, но не принесем вреда нашему близкому человеку. Так вот, действительно, вот так получается, что люди, которые еще не знают этой глубины, приходят, заказывают что-то, и лишь бы на этом не остановились. Вот хотелось бы все-таки, чтобы дальше было движение ко Христу. Вот эта сестра пишет дальше о себе. Крещена в младенчестве, воспитание советское. Ну, понятно, что церковь, понятно, что это общая на самом деле история. В церковь привели, конечно же, скорби. Вот в случае сестры она делится, что в моем случае одиночество, непонимание близких, искание смысла жизни. Но действительно так получается, что если мы сами не идем, то Господь дает нам скорби, и страдания для того, чтобы мы в этих страданиях, в этих скорбях ожили, душа наша ожила. Можно тоже вот услышать такие современные высказывания, что вот надо только радоваться, только веселиться, только вот, счастье и безоблачное небо. Но жизнь-то она другая на самом деле. Так обычно рассуждают люди благополучные, у кого все хорошо. А большинство-то людей не такие, они приходят от скорбей, приходят от того, что вот привычное благополучие, привычное такое вот самолюбие, оно разрушается от того, что начинаются скорби. Вот у этой сестры, допустим, видно, что Господь ее давно к себе призывал, потому что искать смысл жизни, это не все ищут. Обычно в церковь приходят, говорят, что вот у меня болит, давайте решим этот вопрос. А когда у человека душа болит, что он смысл ищет, это очень, очень на самом деле хорошо. И вот она в поиске смысла жизни, думая о смерти, понимая, что смерть – это вот конец этой земной жизни, что не стоит только ради вот удовольствия, да, жить здесь, пришла к вере. Это очень хорошо. Но она не описывает, как она начала изучать веру. Она пишет, что вот слушала телеканал «Союз». В этом случае вот наш канал стал для нее таким учителем. Ну, и слава Богу, что есть люди, которые вот с помощью передачи телеканала «Союз» начинают приходить к вере. Вот она пишет очень интересные такие слова. «Познаю себя по святым отцам нашей церкви и познала свою хорошесть», ну, хорошесть в кавычках. «Знаю свою застарелую страсть, несдержанность, раздражение, гневливость с явным выражением всех этих чувств на лице». Ну, так бывает, знаете, как говорится, от избытка сердца уста глаголит, да? Что это означает? Что когда какая-то страсть переполняет сердце, то человек не может уже сдержаться, и он это выражает. Да? Там, в мимике ли это выражает, там, в словах ли, в каких-то своих неудовольствиях, движениях, взгляде, во всем этом, конечно, видно. Не обязательно в словах. Да? Вот, понятно, что переполнилось и через край перелилось. «Борюсь, страдаюсь бодрствовать над своим сердцем и эмоциями. Злюсь на себя потом и доходила до уныния». Ну и помогло сестре понимание, что в одной из передач телеканала «Союз» она услышала, что эта борьба длительная, действительно длительная. Мы все должны с вами настроиться на то, что победить страсти или хотя бы вот как-то привести себя в порядок, это дело очень долгое. Поэтому надо настроиться на терпеливую долгую борьбу. Вот мы с вами об этом постоянно говорим. И давайте снова будем повторять, может быть, кто-то тоже услышит и не будет унывать от того, что страсти эти есть. Еще раз напомню, что Господь от нас ждет не хрустальной чистоты, которую мы достигнем сами по себе. Вот сходил в душ, помылся, и ты там типа духовно чистый. Такого же не будет. Господь ждет от нас борьбы как раз. То есть Он ждет того, что мы, увидев в себя вот эту «хорошесть» в кавычках, да, ну что значит «хорошесть»? Это когда человек себя реально видит хорошим, благополучным, благочестивым. А на самом деле, вот если копнуть свое сердце, увидеть, что там у тебя, ты увидишь, что ты на самом деле нехороший человек, что то, что ты о себе думал, это просто самообман гордыни. Да? Поэтому долго-долго настраиваемся на долгую терпеливую борьбу. И сестра пишет, что вот эти страсти, вот несдержанность, раздражение и гневливость, они от чего идут? Они как раз идут от гордыни, когда наше самолюбие начинает реагировать на какой-то внешний раздражитель. Но тут надо разбираться, вот посмотрите, позаписывайте, может быть, какие случаи вас вывели из себя. И проанализируйте с точки зрения, что за дело в вас. Это даст вот точное понимание вам, какая страсть задевается в этом случае. Раздражаемся мы ли, когда на нас кто-то давит, да, там начальники там, или муж в вашем случае. Вы не описываете это, но я так предполагаю. Или вы раздражаетесь, потому что дети, допустим, не выполняют ваших распоряжений. Вы раздражаетесь, потому что, допустим, погода не такая, или там трамвай ушел не вовремя. То есть вот надо смотреть случаи, потому что они разные, они могут говорить о разных страстях, которые в этом случае толкают вас на раздражение. Ну, наверняка это с близкими обычно связано, но обратите внимание. И вот сестра делится таким очень хорошим опытом, который я тоже хотел бы прочитать. Вот она сначала унывала, да, видя, что она снова и снова грешит. Но напомню, что уныние от видения страстей – это неправильно. Тут больше не уныние, наверное, а печаль, скорее всего. Это такая вилка получается. Вот человек увидел свои грехи, да, и у него два пути получается. Один путь гордыни, когда он начинает печалиться, что я не такой, вот как некий идеал, не такой, как я о себе мечтаю. А другой путь — путь покаяния, когда человек говорит: Господи, да, я согрешил, дай мне сил, я буду бороться со своими страстями с Твоей только помощью. Без Тебя я не могу, без Тебя я просто погибну. И с надеждой на Бога действовать дальше. Да, я хронически больной, но я хочу быть здоровым, да? И буду лечиться, вот что самое важное тоже. Так вот, сестра говорит, что со временем она это осознала, поняла, что борьба длительная, увидела реально себя, что качество и степень страстей действительно меняется. Вот это тоже очень важное замечание и наблюдение. Ну, так искренне человек поделился, братья и сестры, что действительно, что раздражение одно и то же, как бы, да, вот страсть, раздражение, вот она пишет, что «а раздражаю теперь, но уже другие вещи». Вот если раньше, допустим, человек родился вот с таким качеством, да, что он такой гневливый, он самолюбивый, начинает бороться, и то, что, допустим, раньше раздражало легко, оно уже не раздражает. Что-то другое он замечает, что да, все-таки страсть осталась, но действий уже меньше. Вот это как раз признак того, что человек терпеливо трудится, изучил основу веры, судя по всему, изучает святоотеческое творение, регулярно бывает на исповеди, наблюдает за собой и видит, что страсти потихонечку начинают усыхать. Важно здесь, конечно, не загордиться, важно понимать, что это не ты сделал, да, а тебе дали. Вот это важно тоже, что это дар, который тебе дал Бог, потому что Он того хочет, не потому что ты заслужил или заработал. Поэтому вот, сестра дорогая и дорогие братья и сестры, спасибо за письмо вот это. Оно действительно хорошее, оно показывает, что человек трудится. Она, правда, написала, что хотелось бы в наших передачах услышать советы по борьбе и разъяснения о страстях раздражения, несдержанности, гнева, самолюбия и самомнения. Но понятно, что это на самом деле это нужно много разбирать, вот эти страсти. И я думаю, что если Бог даст, мы к этому придем. Будем брать святоотеческие творения, будем брать примеры и разбирать с вами. Но, по крайней мере, вот это письмо дало нам возможность увидеть, что есть живые люди, есть живые христиане наши, которые трудятся искренне, не унывают, борются и на практике видят, что страсти имеют такое свойство уменьшаться. Уже не так сильно владеть человеком, уже не так захватывает сердце, уже наблюдают за собой. И что очень важно, смотрите, как эта сестра пишет, наблюдать за своим сердцем и эмоциями. То есть все внимание не туда, кто как что там делает и как поступает, а внимание сюда, что во мне. Вот это очень важное, хорошее качество, которое в этой передаче хотелось бы мне подчеркнуть. Спасибо вас, Господь, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что если есть какие-то вопросы, ну тем более мы сегодня такую тему церковного поминовения затронули, обычно это такая тема очень живая и проблемная. Если нужно, чтобы мы разобрали с вами более подробнее или все понятно, пишите, и мы будем с вами дальше разбираться в этих вопросах, очень важных, нужных в духовной жизни. Потому что никаких мелочей на самом деле в духовной жизни или церковной жизни нет. То есть все очень глубоко, серьезно, и или ведет к погибели, или ведет к спасению. Поэтому надо тут быть очень-очень внимательными. Ну, в этом случае ведет к погибели, тогда человек неправильно, да, что-то делает или относится, или неправильно верит. Поэтому спасибо вас, Христос, братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз», на передаче «Страсть и борьба с ними». До свидания.